«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд пригрозил России приостановкой членства в организации с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов. Россия определится с позицией по своему членству в Совете Европы до января 2019 года, сообщил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В случае выхода из Совета Европы, заявил Петр Толстой, глава российской делегации, Россия не будет выполнять решение Европейского суда по правам человека. Возможный разрыв России и Совета Европы мы обсуждаем с Валерием Васильевичем Борщевым, лидером правозащитной фракции партии «Яблоко», и Львом Александровичем Пономаревым, лидером движения «За права человека». Добрый вечер.
Добрый вечер.
В чем была и пока остается важность присутствия России в Совете Европы, Валерий Васильевич?
Ну, это очень важно. Несмотря на даже ту конфронтацию, которую устроила нынешняя делегация, все равно завязанность России на европейское сообщество, пусть на уровне Совета Европы, это чрезвычайно важно. Ну, во-первых, юрисдикция Европейского суда по правам человека. Это крайне неудобно для российских властей. Уж они стараются придумать, как им игнорировать этот суд. Как не принимать решения. По-всяческому придумывают. Но тем не менее, они вынуждены считаться. В любом случае, наше присутствие в Совете Европы означает то, что мы ориентируемся на правовые нормы, европейские правовые нормы. Исполняем, хорошо ли, плохо, но ориентация очевидна. И как бы мастодонты, как бы власти не сопротивлялись, они идут по этому пути. Если же мы оказываемся вне Совета, то это развязывает руки тем, кто давно считает, что Россия это не часть Европы, как это он Толстой говорил, что у нас самобытный путь, что мы, я имею в виду Петр Толстой, разумеется, нынешний вице-спикер, что мы не худшая страна Европы, а самобытная. На самом деле это самоизоляция, на самом деле это развяжет руки, и должен сказать, что опасность того, что выйдет из Совета Европы, велика. Вот мы сейчас вот со Львом Александровичем как раз обсуждали вопрос о том, что ФСИН хотят передать в МВД.
Вернуть,
да. А дело в том, что это была программа Совета Европы. Все страны, все члены Совета Европы передали тюремные службы Минюст. Это та же Англия. В Англии тоже было в начале в МВД. А теперь, если мы нарушаем этот принцип, если мы возвращаем в МВД, а там лоббисты очень сильные, и вероятность с каждым днем повышается, что ФСИН могут передать, то это означает, что Россия нацелена на выход из Совета Европы. И это очень тревожно.
Лев Александрович, вы как считаете, в чем опасность выхода России?
Ну, я хочу подчеркнуть, что вот Валерий Васильевич говорил о том, как бы такой политический аспект в большей степени, да? Но я должен сказать, что вообще это касается сотен тысяч россиян. Вот реально, причем, понимаете, да? Потому что Россия там одна из самых передовых стран по обращению в Европейский суд по правам человека. И очень часто это последняя инстанция при решении судьбы реального простого человека. Как говорится, это, там можно забыть об этих, может быть, каких-то, может быть, масса людей, которые являются крымнашистами, может быть, да, там, они ни о каком европейском пути России не мечтают, они считают, что да, Россия самобытная страна, должна быть, там, они за Путина голосуют, но часто судьба конкретного члена семьи, там, допустим, парня, которого незаконно осудили, там, это зависит от Европейского суда по правам человека. Вот сегодня я разговаривал с одной известной довольно правозащитницей из Краснодара. Голубятниковой. А они, у нее сына посадили на 14 лет, причем незаконно. Абсолютно незаконно. А вот, и она 14 лет, значит, пробивалась через нашу систему. Парень уже вышел. Я, слава богу, вроде его здоровье не повредило. Но... И сегодня, через 18 лет, Европейский суд принял решение. Но все равно, это, конечно, немножко затянуто получилось, но все равно она получила хоть что-то. 25 тысяч евро она получила. Хоть какая-то компенсация. Но на самом деле сейчас Европейский суд быстрее принимает решение. Вот сейчас, сейчас сотни дел пошли по незаконным задержаниям гражданских активистов вот здесь, в Москве. Там вот, особенно по, в связи с акциями Навального, так коммуникация идет несколько месяцев. Несколько месяцев уже коммуницируют, и уже осуждают, и уже выплачивают. И поэтому в этом, ну, здесь я уже опять перешел в политическую сферу, Навальный, там все такое. Но еще раз подчеркиваю, не только оппозиция, политическая оппозиция, как говорится, зависит от решения Европейского суда, но и обычные дела, уголовные дела. Подброс наркотику какой-нибудь там, или чудовищные условия содержания в следственных в тюрьмах и следственных изоляторах. Ведь мы же сейчас выполняем решение Европейского суда, которое заставляет строить нас нормальный человеческий следственный изолятор.
Мы даже признаем европейское пенитенциарное правило. Даже
мы,
такое.
Мы правила, вот сколько там метров полагается там на человека.
Норма.
И мы с гордостью говорим, мы выполнили европейские нормы. Да,
нет, они идут нам на уступку. У нас 4 метра, а в Европе 7 метров. Ну, хотя бы так.
А вот сегодня говорил, значит, следственный изолятор в Краснодаре, СИЗО-1, 40 человек. В смысле, рассчитан на 20 человек, а сидит 40. Ну, представляете, что там творится? Mm-hmm. Конечно, не везде все выполнено. Уйдем, выполнять перестанем все эти нормы. Вот. Поэтому это все очень важно для простого русского человека, российского гражданина.
Валерий Васильевич, какие вам вспоминаются дела, которые вы вот через Европейский суд смогли провести, и какие-нибудь, может, сейчас там находятся ваши запросы?
Ой, так уж сейчас. Я вспоминаю, как непрост был путь и судьба нашей делегации в ПАСЕ. Вот когда была война в Чечне, как известно, правительство России занимало позицию отнюдь не европейскую, отнюдь не соответствующую стандартам ПАСЕ. Вот. Я помню, когда было заседание ПАСЕ, и они, в общем-то, приняли резолюцию, осуждающую наши действия в Чечне, военные действия. И российская делегация покинула. Но Сергей Адамович Ковалев остался. Остался все-таки хоть один депутат да, присутствовал. И это все-таки был прогресс. Это был прогресс, что значит не так все однозначно. Что даже при такой позиции, когда идет война, когда грубо нарушаются права человека, нормы международного права, тем не менее, есть представитель делегации, который не покидает зал, который согласен с решением ПАСЕ. А вот сейчас, когда нас лишили голоса, все стали дружно и ушли. Все это они так дружно стали и ушли, как будто бы аннексия Крыма – это не нарушение международного. Они прекрасно знают, что они нарушили. Никто это не оспаривает. Они оправдывают свое нарушение, но они нарушили. Они нарушили, поэтому что ж так это демонстрировать свое противодействие. Но я думаю, что это было, вы знаете, мне все больше и больше приходит к выводу, что они изначально настроились на конфронтацию с Европой, что, в общем-то, они были морально готовы к выходу из Совета Европы. И когда вот нас лишали голоса, нашу делегацию лишали голоса, очевидно, думали, что вот их накажут. Да нет. Они не восприняли это как наказание. Отнюдь. Они прекрасно понимали, что им сказать, что они скажут этой аудитории. Нечего сказать. Поэтому мне кажется, что все, что вот шло, все, что продолжалось, оно вело вот к этому печальному исходу. А я думаю, что все-таки печальный исход.
Ну ладно, ну, а я, честно говоря, надеюсь, что, может быть, этого все-таки до конца не будет. И вот вопрос, на самом деле, такой сложный, философский. Вот. Я вполне понимаю европейцев, почему они лишили права голоса, грубейшие нарушения международного права. Вот. А с другой стороны, я бы, может быть, как бы их попросил, может быть, найти какой-то компромисс. Потому что влиять на страну, которая уже порвала, вышла из ПАСЭ, намного меньше возможностей остается, чем когда она внутри находится и, значит, так, выполняет правила там. Я как бы не только забочусь, а просто граждан... Я уже сказал, что это очень важно для простых россиян. И здесь уже за моей спиной как бы здесь сотни тысяч людей, которые хотят, чтобы Европейский суд был... Значит, мы были подсудны Европейскому суду. Ну и вообще, с точки зрения политического развития, конечно... Хотелось бы, может быть, найти, чтобы был найден какой-то компромисс. Очень хочется. Потому что давить надо, бесспорно, заставлять надо. Но возможности давить уже намного меньше, когда мы выйдем из ПАСЭ. Намного меньше.
У нас же как-то в Конституции оговорено, что, по-моему,
нормы международного права выше национального права. Да.
Это относится к ПАСЭ? Хотя она принята Конституцией до того, как мы туда вступили.
Да. Да.
Ну, у нас Конституция так записана.
Да, нет, нет, это относится вполне... Нет, я со Львом согласен, что, конечно, тут западным партнерам как-то надо подумать, потому что при всей справедливости претензий, упреков, наказаний, санкций, они, в общем-то, ну, как бы облегчают утверждение авторитаризма. Они
есть какая-нибудь...
Знаете, какая у меня мысль есть, вот извини. Вот у меня есть такая мысль, хорошо бы они искали экономические санкции, и, которые были бы направлены прежде всего на руководство, но так и сейчас они это делают, на руководство страны.
Не
чтобы
только,
они, чтобы они осуждали, как бы наказывали государство, не российский народ, а наказывали государственные структуры, государственную власть. А вот чтобы наше население от этих санкций не сильно, как бы, может быть, страдало, особенно правовой сфере. Я понимаю, когда экономические санкции, там более-менее все страдают. Ну, ничего, так, как говорится, раз выбрали такого власти, такого президента, может быть, всем надо пострадать. А вот в гуманитарной сфере, понимаете, да, когда это остается последняя надежда, да, человека, вот не решать последние надежды людей, так сказать, на гуманный какой-то выход и гуманное судопроизводство. Вот. Все-таки это слишком жестко будет, жестоко по отношению к населению России.
Это верно, это верно. Но вспомните Зорькина, как он доказывал, что Россия имеет право не исполнять, но тем не менее они последовали.
Не совсем. Это вопрос не.
Ну, не совсем, но тем не менее.
Это его частное мнение.
Нет, господа, вот здесь я должен сказать, хочу сослаться даже на мнение Карины Москаленко, наиболее такой авторитетный человек в области вот, защиты международной защиты наших прав человека. Она создавала первую нашу общественную организацию по обращению в Европейский суд. И она говорит, что вот это заявление Зорькина, оно коснулось штучных совсем дел, которые политизированы, которые касаются Конституции. И она сказала, и в европейских странах есть тоже, которые некоторые европейские страны тоже не выполняют решение. Когда это конфликт с Конституцией, национальной конституции или жесткая конфликт с национальной конституцией или законодательством. Поэтому эта вещь можно пережить, скажем так. Вот, поэтому это там просто было одно время волна, что все, там Россия не выполняет европейские,
ну, да.
Что, выполняет. Еще как выполняет. И деньги выплачивает, и там иногда пересматривает дела, так сказать. Только некоторые, очень политизированные дела, она, да, не выполняет, уклоняется.
Но в целом дело... Европейский суд – это, конечно, самый важный аспект.
Там же есть судья из России, да, один?
Судья. Сейчас там я забыл.
Да, я забыл фамилию.
Вот. Есть один россиянин там.
Ну, я не помню фамилию.
Да, да, есть, есть.
Я знаком с предыдущим судьей, замечательный человек, очень образованный, так толковый, так сказать. Преподавать здесь...
Не, ну когда-то там был даже Яковлев, там, ну, из Института советского законодательства, я тоже его знал. Вот, дело в том, что да, Зорькину, конечно, не удалось реализовать свою программу. Но я хочу сказать вот о той тенденции, о том, к чему они стремятся. И в этом смысле, конечно, здесь надо подумать, кого наказывать. Потому что, ну, я вспоминаю наши диссидентские времена, когда мы обращались к международному общественному мнению, а что такое Московско-Хельсинская группа? Это был как раз-таки ответ на призыв создать такую структуру, соответствующую международным стандартам. И когда Юрий Орлов эту идею разрабатывал, и она была реализована, и Московская Хельсинская группа живет до сих пор, и это влиятельная структура, именно потому, что она включена в систему международных правовых норм. Поэтому нельзя России выпадать из этих норм. И мне кажется, что здесь действительно западным коллегам как-то надо подумать и надо учиться.
Хорошо бы они нас услышали.
Почему бы нет? Ну, почему бы нет? Почему бы не услышать?
Все-таки... Там, по-моему, дают слово иногда каким-то гостям из той страны, которая обсуждается, нет?
Не знаю.
Мы там не были. В Совете Европы не выступали. Нет, я надеюсь, что все-таки они услышат, потому что, в общем-то...
В общем, может, подумать. Будем надеяться, что подумают.
Да, да. А не исключая нас с этой Европы, нельзя передать в ФИН от Минюста назад ОМВД, да?
Если передадут от ОМВД, тогда будут исключать. Это было условие.
Нет, наоборот. Это, в смысле, это часть конвенции по правам человека европейского.
Да.
Чтобы ФИН был в рамках Минюста.
Минюста, да.
Почему это важно? Вот я сейчас скажу. Для России особенно. Мы не уходим от нашей темы, да, ведь?
Нет.
Вот. Это очень важно прежде всего потому, что шутка полиция, да, это расследование уголовных дел, да, и они, мы знаем, как они стараются расследовать, как они там палки пишут, да, бесконечные, как они делают себе погоны, это и так они делают, но если они получают в ведение свои следственные изоляторы, да, колонии, то они будут там просто... Явки с повинной. Делать явки с повинной бесконечные.
Да.
Там заключенный находится в их руках. Они приходят к нему и говорят, пиши, значит, ты что-то... А, ты сидишь по 105-й? Ну, ты все равно сидишь. Вот возьми еще пару убийств на себя. И все. И человек не может идти, потому что он может отказаться. Его будут избивать, насиловать, там все что угодно. Потому что сейчас наша система исполнения наказаний в полном кризисе. И мы знаем это уже, даже общество это хорошо знает после событий в Ярославле, да? Или вот сейчас недавно в Омске было что. Поэтому самое страшное это при передаче в МВД, это то, что там будут писать явки с повинной. Насилие будет увеличено
в крат.
Нет, да? Это все еще есть. Это есть, но мы говорим об этом как о наследии прошлой системы. Возьмите, например, ситуацию. Придите в любое СИЗО утром, и вы увидите огромную очередь адвокатов и свободно пробегающего мимо них следователя. Он свободно проходит, он там ему приводит подозреваемого, он ведет следственные действия. А адвокат должен прийти рано утром, занять очередь. Я был в английских тюрьмах, и могу утверждать абсолютно твердо, там абсолютно равные условия, что у следователя, что у адвоката. Так и положено. И то, что у нас... мы говорим о нарушениях.
Мы говорим, да. что это надо ликвидировать.
Да, у нас есть право сейчас, и нам не возражают. Они как бы да-да-да-да. Вот. Например, я помню в Бутырке, когда еще был член комиссии, мы обнаружили, как одного человека, он, кстати, мой политический оппонент, но не буду называть, но его в пресс-хату посадили. Мы в свое время в 90-е годы с Валерой Абрамкиным боролись за ликвидацию пресс-хат. И достигли определенного успеха. А тут, смотрим, опять появились пресс-хаты. И этот человек попал, он вскрыл себе вены, мы пришли, мы говорим с начальником СИЗО, рядом сидит представитель прокуратуры, начальник СИЗО не возражает. Он понимает, что это нарушение. Вот понимаете, то есть сейчас действительно в кризисе СИН, сейчас действительно страшные вещи. Но при наличии вот этой системы мы можем говорить, что это нарушение, что от этого надо избавляться. А если они войдут в систему МВД, какие это нарушения? Какие нарушения?
Они хозяева,
они продолжают свои следственные действия, но уже в другой ситуации.
А как долго уже в Минюсте в СИН?
Ну вот с 98 года.
20 лет.
Да. 20 лет.
И все равно все, все это, к сожалению, нет, конечно, в 90-е годы до Путина надежды были постепенно, так сказать, ситуация, она и улучшалась понемножку. А вот с приходом Путина и вообще силовиков к власти, не только Путина, важно, что силовики у власти сейчас.
А вы знаете, я бы сказал.
Они сохраняют, они фактически не то, что сохраняют, даже возвращаются к советскому ГУЛАГу.
Мне кажется, что слом появился, когда поставили Реймера. Вот Реймер, он человек был далеко не умный.
И... Нет, он из полиции был.
Во-первых, он из полиции, совершенно верно.
Он из милиции.
Генерал. Да, он милицейский генерал, пришел со своими представлениями, стал увольнять. Но ему Шаишников оказался не по зубам, красноярский начальник ГУСИН. А так он всех, в том числе тех, которые шли на реформы, я просто знал этих людей там... А и тогда, когда вот он стал ломать эту систему, которая постепенно, с трудом, но как-то продвигалась, тогда вот и пошел откат. Тогда вот и была заложена вот эта основа всех этих страшных явлений, пыток и насилия.
Давайте напомним нашим радиослушателям, для чего вообще создана вот эта система ОБСЕ с этой Европы. Некоторые путают с Европарламентом. Совет Европы – это же, по-моему, правозащитная чистая организация.
Ну, во-первых, ОБСЕ намного шире, чем Европарламент. Европарламент – это структура, объединяющая европейские страны, которые, в общем-то, строят свою государственность, скажем так, да? Там выборы происходят, которые строит Европейский Союз. А ОБСЕ – это создавались... странами, которые подписали Европейскую конвенцию по правам человека.
Это намного шире. А есть какие-нибудь европейские страны, не члены ОБСЕ?
Что? Нет, члены, конечно, как же, члены.
Нет, а есть какие-нибудь страны, остаются, когда в Белоруссии там...
По-моему, Белоруссия тоже член ОБСЕ.
Белоруссия, по-моему, член.
Да-да, у него был период такой, сказать, заморозки, ну, когда были проблемы Лукашенко. Но они члены ОБСЕ, члены.
Это значительно более широкое. И она, конечно, учитывая, что там принимаются голосования, там, как называется-то, все голоса, когда...
Консенсус
на голосование. И, конечно, мы там очень много вредим, условно говоря. Поэтому европейцы, понимаете, да, когда что-то такое осуждающее, так сказать, там Россия не голосует там, и так далее. Вот. Поэтому, конечно, тяжеловато европейцам нас там терпеть, да? Вот. Но, тем не менее, я все-таки считаю, что очень было бы желательно, чтобы был найден какой-то компромиссный вариант. И да, вот они не всегда эффективны. Вот я знаю, что вот на Украине вот ОБСЕ, делегация ОБСЕ, которая вроде должна разделять, она неэффективно разделяет воюющие стороны, фактически не выполняет
свои функции. ДНР, ЛНР, да?
Да, она неэффективно выполняет свои функции. Все это как-то не происходит.
А наблюдение за выборами тоже ведь не осуществляет.
Вы всегда делаете наблюдение за выборами.
Ну, у них статус, в общем-то, их решение носит рекомендательный характер. В отличие от Европарламента, где решение является законом для членов Европарламента, решение ОБСЕ...
Они
носят рекомендательный характер. Но такой рекомендательный характер, который, в общем-то, лучше выполнить рекомендацию, если ты нормальный член Совета Европы. Во всяком случае, таков статус. А поэтому, почему наша делегация покинула, когда ее лишили права голоса? Она поняла, что это почти равнозначно исключению. Почти. Потому что она там никакого влияния не имеет. Поэтому, не знаю, какой здесь выход. Но исключение наши власти как наказание не воспримут.
Проблема в чем? Что, я должен сказать, что все равно мы живем на близких территориях. Да? Конечно, да. Если бы европейцы могли исключить и забыть о нас, то, наверное, это был бы для них хороший выбор. Но забыть о нас все равно нельзя. Мы вот они рядом, мы, как говорится, нарушаем все равно, еще в большей степени будем нарушать всякие приличные нормы, да, взаимодействия между государствами. Поэтому не знаю, какой же такой большой выигрыш для них. Исключить и забыть не удастся.
Нет, забыть-то не удастся.
Да, я про это говорю. Точно. Не удастся.
Так уже 4 года мы лишены права голоса, да? С 2014 года делегация России была лишена права голоса.
Лишена. Смотри, я вот так, если порассуждать, лишили нас голоса, да? Я должен сказать, а что, мы там в большинстве, что, чего они боятся? Голосуем в меньшинстве, да? Ну и бог с ними. Я не очень это понимаю. Пусть меня простят мои более радикальные коллеги-демократы.
Нет, хорошо, действительно наказали. Действительно, 4 года лишили голоса. А дальше тупик. Вот дальше-то эта мера уже, еще раз повторяю, она как наказание не действует. Она для российской делегации уже не наказание. Они, хорошо, тогда мы уйдем. И развяжем себе руки.
А кто были наиболее яркие члены делегации российской? Я знаю, сейчас там Ястребы, они Слуцкий, да, Толстой.
Да бог их знает. Вообще фамилии такие яркие. Фамилии яркие. А кто у них там особенно отличается?
Это когда-то.
Каждый из них по-своему.
Сергей Адамович был.
Сергей Адамович там действительно был определяющей фигурой.
Нет, мы говорим сейчас.
Сейчас, да.
Лукин был бы в делегации. В делегацию он входит сейчас. Наверное, входит.
Но не определяет. Нет, он, по-моему, не входит сейчас.
Не входит?
По-моему, нет. Нет.
Так сейчас нет делегации-то.
Во-первых, да, Лукин стал членом Совета Федерации, когда уже вышли и перестали голосовать.
Володин заявил, что кадровый состав аппарата Совета Европы причина кризиса, что там очень много представителей Польши. По-моему, это придирка.
Да, конечно, да, но это не серьезно.
Да нет, много чего.
Это все ерунда.
Придумать.
Кадровый состав там Польши, Венгрии, там это все ерунда. Вы знаете, я смотрел последнее заседание, там, когда украинцы приняли решение с российской делегацией здороваться, только надев резиновые зеленые
перчатки. Это наши так приняли?
Перчатки.
Кто это? Наши или украинцы?
Украинцы. Вот. И, поскольку там новичок и так далее, как бы не заразиться. Вот. И один выступает, я сейчас не помню, кто из депутатов украинских, где так это демонстрирует, и все. Его спикер остановила. Она говорит, здесь не театральные подмостки. То есть, в общем-то, у меня такое ощущение, что они хотят какое-то правовое решение принять. Потому что больше такое...
Трудно. Я бы так сказал, что я хочу опять... Это, может быть, не все меня радикальные мои сторонники могут поддержать. Мне кажется, что сейчас демонизируется Россия на Западе. Она, конечно, вредная страна, она очень много гадостей делает для демократических стран, но демонизировать ее тоже. Не так уж, так сказать, она, по-моему, и опасна, и не надо ее так бояться. И надо каким-то образом сохранять какие-то отношения со страной. Я недавно прочитал, что Германия приняла решение упростить визы для российской молодежи. Вот это сильный шаг. Для молодежи, чтобы они более свободно ездили, не совсем без визы, но какой-то упрощенный визовый режим для просто российской молодежи. Замечательно. Вот таких надо как можно больше решений, на самом деле.
Так у нас специально спровоцировали, я знаю, что Ольга Скобеева туда поехала и спровоцировала украинскую делегацию на скандал, что они не пели гимн. Она говорит, вы
дикарь
показываете.
Ну, что делать?
Наоборот, то есть Россия не хочет примириться, а китайцы показать, что она обойдется без Марсе.
Скобеева и все эти Киселевы, все эти
Поповы.
Да, и прочее. Это не журналисты. Они даже не пропагандисты. Это люди, которые ведут информационную войну. Бойцы информационного фронта, так скажем, войны. Вот. И поэтому ее действия... Я смотрел отчасти эти кадры. Они действительно вызвали, в общем, такое ощущение... Ну, отвратительное ощущение, как она вела себя. Но она даже вела себя не как журналистка. Вот в чем дело. Поэтому в обществе у нас четко разделилось. Четко разделилось. Есть люди, которые не являются депутатами, хотя являются, имеют депутатский мандат, а занимаются, откровенно военными информационными действиями. Есть журналисты, которые называются журналистами, на самом деле они не журналисты, которые тоже ведут войны. То есть, понимаете, или эта война продолжается, или она... непонятно к чему приведет, или, в общем-то, как надо дифференцировать общество. Здесь я с Львом согласен, что наше общество достаточно дифференцировано. И на кого ориентироваться на Западе, пусть они, в общем, как-то решат.
Ну, такая была идеологическая подготовка к тому, что Совет Европы — враждебная Россия организация.
Да, ну,
нет, ну это идет, конечно, идет подготовка, идеология, все это есть. Ну, в официальных, скажем, в официальных СМИ мы слышим это от депутатов, которые стараются понравиться Кремлю. Каждый из них ведь думает только об одном, чтобы их потом снова перевыбрали. Вот они сейчас получают зарплату там 400 тысяч рублей, и они думают о том, как будет дальше. Значит, надо угодить Кремлю, и в этом смысле они не самостоятельные абсолютно лица. Поэтому, да, они будут неприятны, да, они будут неприятны европейским парламентариям, они будут неприятны, будут скандалы, действительно. Но еще раз говорю, ну вот ООН, например, вот есть международная организация ООН, да, но там же все, понимаете, там и хорошие, и плохие ООН. Приходится встречаться с теми людьми, которые даже, ну, не рукопожатными, да. Но мы же создаем общественные, вот такие, глобальные структуры, потому что мы живем в глобальном мире. И приходится встречаться с людьми, которые тебе очень неприятны. И все равно как-то надо вести какие-то разговоры и как-то думать, как договариваться. Чтобы не было, допустим, ядерной войны. Ведь это сейчас усилит...
Ну, там есть Совет Безопасности, там есть право вето, а в ПАСЭ-то этого нету ничего.
Ну, так и ПАСЭ же имеет рекомендательный характер решения.
А где обсуждать?
Это
где,
не опасно. Они только обсуждают.
Где диалог вести?
Ну, вы знаете, вот по пафосу наших выступлений, по-моему, совершенно понятен, что для правозащитного сообщества исключение России из Совета Европы – это плохо. Это плохо. Это однозначно плохо, потому что мы теряем механизм утверждения
гуманитарных норм.
Гуманитарных норм, европейских правил, да, диалога, воздействия. То есть все то, что было накоплено не только в 90-е годы, я повторяю, советские времена. Что такое Хельсинские соглашения? Это и был вот этот сдвиг, когда...
Это и есть Организация по безопасности,
да,
сотрудничество в Европе.
Совершенно верно. А когда это было? Это был 76-й год. 75-й, да. Вот. И когда это было, мы, в общем-то,
Была надежда на движение, и движение, да, какое-то медленно хоть продолжало.
Да, пусть
причем,
медленно...
причем каждый, ведь я помню, Советский Союз, он даже хотел использовать, каждый видел какие-то для себя как бы преимущество. Западные страны в одном видели преимущество, подписали Хельсинские соглашения, а мы тоже видели. Мы говорили, что борьба за мир, там все остальное. То есть каждый хотел...
Мы, в смысле, Кремль.
Что?
Кремль. Мы, в смысле, да, не диссидент, а Кремль.
Кремль. Нет, Кремль тоже видел себя прямо. Он подписывал с большим даже желанием. Потому что он через Хельсинские соглашения хотел влиять на международное сообщество. То есть думали, что... А что сейчас, почему сейчас Запад боится-то? Вот тогда, в то время, они не испугались того, что на равных там с агрессивным Советским Союзом они вели диалог какой-то, и Советский Союз влиял на западное общество ведь не лучшим образом, да? Там поддерживал коммунистические страны. Почему сейчас Запад панически боится Путина, путинской пропаганды? Я вижу, они просто испуганы. Вот это меня поражает. Почему они как бы заранее говорят, что мы проиграем? Ну да, действительно, Путин поддерживает националистические движения там. Это очень вредно для демократии. Он любую какую-то структуру, он и крайне левую, и крайне правую, там все равно наша власть поддерживает. Для того, чтобы расшатать демократию. Это правда. Это вредно очень, это опасно для европейских стран. Но от того, что они просто вот, как бы, они же не могут все равно поставить такой вот непроницаемый барьер. То есть, как бы, европейцы начинают выстраивать железный занавес по отношению к России. Это неправильно. Я вот сейчас сознательно говорю, это неправильно. И мы для наших людей хотим выстроить железный занавес, а европейцы как бы помогают. Мы все равно вот прямо рядом живем. И в глобальном мире. Сейчас намного более глобально, чем в советское время. Пусть они не боятся нас. Ну да, пусть они какими-то правовыми механизмами не допускают такой лживой пропаганды, допустим. Да? Если ложь, то убирайте эту компанию, если она всем лжет. Это же можно сделать. Хакеров они боятся там. Ну, боитесь хакерами. Да, мы действительно ведем себя... ну, хулигански, скажем так, безобразно. Ну, найдите возможность бороться, но не отторгайте целиком народ, как бы, не отторгайте целиком страну.
А есть какой-нибудь компромиссный вариант? 23 октября, через две недели, будет комиссия по взаимодействию с этой Европой. Она выработает предложение для президента Путина, а он будет решать. Есть какой-нибудь, может быть, компромиссный вариант, чтобы остаться в Совете Европы, но... как-то ограничить полномочия России?
Да нет, нет, нет. Понимаете, ведь решили-то голоса из аннексии Крыма. Но ведь понятно, что Крым они не отдадут. Вот в чем дело. Наказание было за то, что произошло грубейшее нарушение международных норм. Произошла аннексия Крыма. Как из этого положения они выйдут? Как? Я не знаю. Единственный выход, как мне представляется, вот Яблоко это давно сформулировал, там Мединский говорил, надо проводить международную конференцию по Крыму и принимать решения и проводить под международной эгидой референдум.
Не согласен. Я так и думаю, сейчас услышу референдум, скажу, не согласен.
Ну, да, вот. Это один из вариантов. У тебя есть другие, я других разумных не слышал. Вот. Потому что понятно, что Россия не уйдет оттуда. Значит, или тогда полная изоляция, вот вы захватили, вы нарушили нормы, все, вы вне правового поля, мы с вами не общаемся. Или надо искать какое-то решение. Вот. Я не вижу хороших выходов из этой ситуации.
Я поясню. Вот, референдум, это, конечно, дело... Мне кажется, что Григорий Алексеевич как-то не подумал. Ясно, что референдум будет в пользу России, и Украина никогда не согласится. Международный, что угодно. По крайней мере, сейчас, в ближайшее время. Поэтому эта проблема должна быть заморожена. Вот эта проблема требует, может быть, десятилетий. Понимаете? Это сложнейшая проблема, которая возникла. может быть, это должна быть территория под управлением ООН. Такие примеры есть. Международная территория.
Но не пойдет на это Россия. Ну,
конечно.
Это, не пойдет
я
на
хочу
это.
Сказать, что...
Сейчас мост достроит и все на этом закончится.
Конечно.
Это все равно, ну, референдум, это очевидно, это просто это ерунда. Потому что это очевидно. Международное наблюдение будет, будет честный референдум, и те люди, которые живут на территории Украины, проголосуют за Россию.
Нет, это, там три вопроса предлагаются.
Это заранее известно.
Нет, предлагается три вопроса. Или Россия, или Украина, или самостоятельное
государство. Ну и что, ну еще за Россию проголосуют за
Россию. А я не знаю, я думаю, что многие, ну ты знаешь, а я думаю, что многие проголосуют за самостоятельное государство. И как в свое время Василий Аксенов писал «Остров Крым», может быть, его провидение в том, что...
Может быть, через некоторое время.
Независимым мы будем.
То есть это требует длительного времени.
Во всяком случае, хороших вариантов выхода из этой проблемы.
По крайней мере, длительное время. С чем я точно согласен с Владимиром Васильевичем. Это требует длительного времени. А что, на все это длительное время заморозить, лишить голоса, это неправильно. Надо понимать, что это не решается сразу. 100% причем. Поэтому требуется все равно длительного времени.
Да, ну вот я-то хочу понять, какое может быть решение сейчас, 23 октября.
Какой компромисс? Я не настолько глубоко в этой проблеме, чтобы это как бы создать компромисс.
А, вы имеете в виду, какой компромисс предложит комиссия Путину?
Да.
Но... Какой Путин предложит этой комиссии компромисс?
Такой
компромисс и будет ему предложен.
Да.
Я бы так сказал.
Может быть, они поставят ребром вопрос по Донбассу и Луганску. Вот если вот вы оставляете военные действия, уходите оттуда, вот, тогда...
Компромисс от нас, я просто не услышал хорошо.
Нет, они хотят предложить вариант...
Наши, Россия, или это Запад нам предлагает?
Запад предлагает
или наши делегаты?
Нет, наша межведомственная комиссия.
Наша межведомственная комиссия. Я поэтому говорю, наша межведомственная комиссия сначала ей шепнут, что надо ей сказать, а потом она скажет уже вслух президенту. Это решает президент.
Конечно.
В тайне, как бы, со своими, не знаю, одним-двум конфидентом.
А может быть так, что Россия просто возобновит выплату членских взносов и все останется как есть?
Нет. Она не возобновит, поскольку в принципе...
Нет, какой-то компромисс нужен, конечно.
Вот именно.
Это сейчас зависит от европейцев, на самом деле.
Вот. Ну, тогда у них должен быть какой-то статус. Ну, потому что то, что они не платят взносы, то, что они ушли, это логично. Если они лишены права голоса,
то что там делать нечего.
Ну,
с точки зрения голоса, наверное, надо решить.
Да.
Возвращение права голосования. Я не вижу, я плохо понимаю в международных делах, действительно, я им не занимался и никогда не занимался. Но я, честно говоря, не вижу никакого страха, не вижу так, чего они боятся. Ну, пусть они голосуют по-своему. Влияние на западные страны они боятся влияния России на делегации, другие делегации европейские. Ну, друзья мои, ну, найдите возможность контраргумента. Ради бога. Там все более-менее... Боитесь?
Сейчас она создала комиссию по расследованию убийства Бориса Немцова. Это тоже, может, не понравится Кремлю.
Это проглотят.
Это-то проглотят. Нет.
Что не понравится, проглотят.
Что касается... Тут и так понятно, кто и как.
Такого рода конфликты, они всегда были и будут. Понимаете, да? Они промежуточный характер носят. Там что-то плюс, что-то минус. Это так страшно.
Но это уже последняя останется инстанция, где могли найти правду российские заключенные с этой смысле.
Ну да, это самое главное.
Конечно. В том-то и дело, что для людей это была отдушина, это был свет в окошке, и всегда надеялись, что вот Европейский суд решит, если это будет, значит, это уже направлено против общества, против страны,
против народа. Вот смотрите, вот когда говорят о Советском Союзе, прежде всего что говорят? Вспоминают, благодаря Солженицыну, советский ГУЛАГ. То есть Советский Союз, самое страшное, что было в Советском Союзе, это были репрессии, а ГУЛАГ и репрессии, это все взаимосвязано. Это репрессии ГУЛАГ. Вот Советский Союз входит в историю концентрационными лагерями советским ГУЛАГом. Вот пока мы были, вот пока мы еще есть, значит, европейские юрисдикции, да, фактически, да, у нас есть надежда его исправлять, понимаете, менять его. Медленно, пусть там с большими возвратами назад, но у нас есть надежда. И в чем-то какие-то технические вопросы изменения в ГУЛАГе происходят. Пусть там вот начинают строить более гуманные, так сказать, учреждения, так сказать, ну, в соответствии с гуманным...
Ну, положение женщин улучшается, да, женщин с детьми.
Да. В общем, есть надежда, понимаете, есть надежда. Все, если мы тут выходим, надежды нет, понимаете. То есть, совершенно очевидно, что еще хуже станет. Там и так очень плохо, там и так массово. И самое главное, впереди, может быть, вот сейчас политических заключенных у нас немного. Ну, сотни человек.
Но, все-таки.
А, они могут появиться, понимаете, да? Могут появиться политические заключения. Мы не знаем, как развиваться страна будет. Молодежь сейчас все больше и больше входит в политику. Все больше и больше. Их третируют, пока административно в основном их задерживают и штрафуют. Начнут, может быть, сажать. И вот что из себя представляет система, пенсионная система России, это как бы у нас такая, ну, как бы то, что будет, от чего будет зависеть будущее страны, я бы так сказал. Вот состояние пенсионной системы – это будущее страны в каком-то смысле. Поэтому это было очень важно.
Раз мы с вами встретились, давайте поговорим о как, в каких колониях сейчас вот еще на этой неделе зафиксированы пытки.
Ну, опять Омск прославился, там уже другая колония.
Да, там 3-11. Как там, шестая, да?
Шестая колония, да. Там тоже пытки. Вот. Причем какое-то невнятное объяснение там ФСИН дает, что якобы это там провокация людей отрицательной направленности, все это равно там. Но я хочу сказать, что Омск давно был, во всяком случае для меня, в зоне риска. Там был председатель общественной наблюдательной комиссии Рафаил Мингалимов, он сейчас председатель общественного совета УФСИН. И он всегда на все вот замечания, на мои замечания, мы с ним часто ругались в общественной палате, или там кто-то другой заявлял, даже сейчас, когда выявились факты пыток насилия, он, будучи председателем общественного совета при УФСИН, говорит, все это ерунда, все хорошо. То есть вот это разложение в целом системы и ГУФСИНа, и ОНК, и общественного совета, оно и выделила Омск в такую территорию в целом. Дело в том, что пыточные колонии, они, в общем-то, ну, я бы сказал бы, точечные. Причем там вот Омск, Оренбург, Карелия, Ярославль. Но в целом там, где, в общем-то, ну, вот возьмите, вот мы занимались Новым Величием, да. В Питере две девочки нашлись, только две девочки, члены ОНК, и достаточно того, чтобы факт пыток над Виктором Филинковым стал достанием общественности. А в Пензе не нашлось такого человека, не нашлись таких, и пришлось, в общем-то, употреблять большие усилия, там создалось сообщество родителей, чтобы как-то поднять голос.
Так, ну что, завершаем, да?
Нет.
Вот если по Омску говорить, то Омск настолько, как бы, отличительно такая заметная была территория, что вот курган рядом, да? Угу. А в кургане не хватает мест якобы в следственном изоляторе. Везут заключенного в Омск, в следственный изолятор. Параллельно едет правозащитник, следит за каждым шагом, что там происходит. Посылает телеграмму туда, что я еду, я сопровождаю этого заключенного. Вот вы не должны подвергнуть его пыткам. А там везли специально, везут для того, чтобы подвергнуть пытка там. То есть из одного региона в другой везут для того, чтобы пытать. И поэтому они сопровождали своих заключенных, адвокаты, там, правозащитники, угу. для того, чтобы там в Омске не подвергнуть пыткам. То есть это там почти все зоны были пыточные, все. То есть то, что там рассказывают, вот почитать можно, там сейчас пишут много в журналах, это чудовищное, в новой газете, чудовищное издевательство над людьми. И что меня поражает, что почему-то вот у нас слабая реакция общества на все на это. Вот как-то это странно. То есть унижение запредельное над людьми, запредельное. И убийство, и все остальное.
Казалось, да, мы не стали даже показывать здесь видео. У нас было готово видео.
Мало очень бы это показывать. Да. Как-то это проходит, все равно не цепляя основную массу населения. Вот, это меня удивляет, что почему-то люди считают, что это возможно. С этим можно жить. Но я должен сказать, что...
А эти заключенные могли посылать с этой Европы свои заявления?
Ну, вот сейчас, простите. Вот Вера Гончарова, адвокат, который работал в колонии, в шестой колонии, у нее есть там свой подзащитный. И она написала по скорой процедуре в Европейский суд. И вчера она мне говорила, я жду решение Европейского суда. Сегодня он принял по скорой процедуре, 39-му правилу, о том, что там жизнь заключенного подвергается опасности. Это когда мгновенно принимают решение, то есть в тот же день. Понимаете, угу. это такая специальная процедура есть в Европейском суде. И они приняли, они сегодня утром приняли это решение. И я прочитал сегодня в интернете, что Вера Гончарова пишет, что все, ура, принято. И это очень серьезная ответственность. И они уже направили сюда соответствующие сообщения, начинают требовать от правительства доказать, что этого не было, что не было этих пыток. Если... Почему у нас не удается расследовать? Потому что и позавчера адвокатов не пускали в колонию шестую. Вот едут адвокаты, хотят увидеть тех заключенных, которые избивали, а их не пускают туда. Введено чрезвычайное положение какое-то.
Карантин.
Карантин, там, что угодно. День не пускают, два, потом пройдет неделя, их пустят, а за это время и синяки сойдут, с одной стороны, с другой стороны, сторгуются с этими же заключенными, понимаете? Им скажут.
Запугают.
Запугают их, и приходит адвокат, и они скажут, зачем пришел, мне все нормально.
Дадут какие-нибудь послабления.
Да, послабления дадут.
Кто там
уйдешь на УДО. Прямо говорят, мы тебя все приняли решение на УДО, мы тебя убираем. Тебе, имей в виду, ты все равно если останешься, если будешь давать показания. И вот это все буксует и буксует и буксует, стоит все на месте. А вот по 39-му правилу там более серьезная ответственность.
Ну, в общем, надо сделать все возможное, чтобы сохранилась Россия в Совете Европы.
Правильно? Да. Да. Мы сторонники того, чтобы Россия сохранилась в Совете Европы.
Надо признать.
Да.
Да, и надо даже, может быть, какое-нибудь обращение.
Ну, вы знаете, обращение, не знаю, я думаю.
Не знаю, Лёва, надо подумать. Может быть, а может быть. Вот все, что я тут мы высказывали.
Карина Акопина спросите.
С Кариной давай посоветуемся. Посоветуемся с Кариной.
То сейчас такой переломный момент. Вдруг выйдет.
Да.
Она если уйдет, то она уже не вернется.
Переломный момент.
Да. Это момент критический. Может быть и надо. Может быть. В общем, надо подумать. Надо подумать. Поскольку для людей это, конечно, будет...
Да не, но все привыкли, что есть Страсбургский суд. Что можно в нем найти справедливость.
Конечно,
Даже россияне уже до них дошло.
Да. Да, да.
Сколько дел выиграли вместе.
Да.
Большое вам спасибо, что нашли время и приняли участие в нашем прямом эфире. Мы сегодня обсуждали возможность выхода России из этой Европы и решили, что это только пойдет во вред российской демократии, скажем так. Если этого можно, они еще говорят, как о демократии. Вот. Большое вам спасибо. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор Андрей Трухан, оператор Роман Жуков, продюсеры Михаил Косторов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».